Вы знаете, когда что-то делаешь для Господа, чувствуешь себя окрыленным на самом деле. Не так давно были непростые периоды в моей жизни, и вплоть до, знаете, такой вот какой-то, ну, чуть ли не депрессии. Ну, очень тяжело было. И одна из причин, что какой-то был отход от активной деятельности. Вот как-то Пасха прошла, кукольный театр не работает, лагеря еще не начались. И не особо трудишься, и начинаются какие-то второстепенные действия, второстепенные мысли. Вот. И, ну, естественно, тут как тут тот, кто хочет тебя истребить, и идут мысли не в правильном направлении. Начинаешь сам себя поедать. Такое глубокое самокопание, самобичевание возникает. К чему я это говорю, друзья? Чтобы этого не было, вот перед вами рецепт такой. Погружайтесь в служение. Это погружение, во-первых, ты окружаешься сотрудниками, во-вторых, у тебя нет времени на какие-то глупые мысли. Это очень хороший рецепт. Это, в принципе, естественная жизнь христианина. Мы вот ехали из лагеря, и такой очень характерный момент, прям свидетельство. Во время лагеря, буквально в начале, был разговор с одной сестричкой, и она так, ну, тяжелый у нее отряд был, и там тяжелые ребятки были. И она сказала, что вот у меня уже возникало такое крепкое желание уехать домой. Ну, понятно, что она не бросит ее, не уедет. Но для меня, вот меня прям по сердцу так это скребануло. Ну, ты пытаешься как-то зажигать, вдохновлять, поддерживать. И вроде бы сравнительно все хорошо идет. Почему такие мысли? Прям жалко. Потому что мы приехали все сюда служить, и что бы ни происходило, ну, по идее, не должно таких мыслей возникать. Жалко. Прям вот думаешь, как помочь этому человеку? Ну, конечно, молишься о нем, безусловно. Но все-таки хотелось бы, чтобы у него само понимание такое возникало. Но как же меня порадовала эта же сестричка, когда мы ехали уже домой. Уже все, лагерь закончился. Уже можно вздохнуть свободно. Все, дело сделали, отдыхай, наслаждайся жизнью. А она едет такая задумчивая, говорит: вот, Евгений Петрович, вот я думаю, а где настоящая жизнь? Там ли, куда мы едем, или там, где мы только что были? И на самом деле, вот я себя на этом ловлю. Вы знаете, вот перед этим собранием у нас была встреча сотрудников. Ну, не все там были, у Андрея Пилипенко собрались. Вот. И вот эти мысли у меня тоже самые были. И у каждого, кто был на этой встрече, у каждого такая же мысль, что хотим туда. Там было тяжело, там были вот эти дети, которые каждый из них требует внимания твоего, причем полного. А их-то много. Как между ними разорваться? А причем есть поспокойнее, а есть такие шебутные, что на одного, его одного надо несколько вожатых. И тем не менее, несмотря на вот эти волнения, недосыпы, постоянная на тебя пресс ответственности, что что-то ты не успеваешь, что-то надо сделать, да? Не дай бог там что-то не состоится, опаздываешь там с этим и так далее. Несмотря на вот очень серьезную такую нагрузку, и физическую, и психическую. В эту атмосферу хочется вернуться. Очень хочется вернуться. И вот это, эти мысли, где настоящая жизнь, очень связаны с моей сегодняшней проповедью. Речь пойдет о смысле жизни. Смысле жизни не просто человека, а смысле жизни христианина. И о возможных направлениях этой жизни, о динамике, так называемой, о процессе. Вот ты родился, вот ты христианин, а что дальше? Что дальше происходит в жизни твоей? И вы знаете, этот диапазон в том фрагменте, который мы сейчас с вами будем рассматривать, Павел очень хорошо обозначил. Я бы его поставил в заглавие своей проповеди, и звучит он так: «От пастыря до лютого волка». Вот это диапазон жизни христианина. От пастыря до лютого волка. Об этом мы с вами прочитаем в книге «Деяния святых апостолов» в 20 главе с 13 стиха и до конца. 20 глава книги «Деяния апостолов» с 13 стиха и до конца. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину, и, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Мелит, ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если возможно, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Мелита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. И когда они пришли к нему, он сказал им: «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всякому, и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Ни серебра, ни золота, ни одежды, и я ни от кого не пожелал. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: блажение давать, нежели принимать. Сказав это, Он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля. Вот такой фрагмент из 20 главы книги «Деяния апостолов». Вообще, книга, вот чем больше изучаю, тем больше восхищаюсь. Вы знаете, для христианина, мне кажется, вот Библия, естественно, настольная книга, а в Библии такая как бы одна из самых настольных книг «Деяния апостолов». Почему? Потому что здесь как раз описывается, как вот эти христиане, которые становились христианами, как они жили. Ведь ну, для всего есть какая-то инструкция. Да, вот посадил дерево, ну, вот я вот столкнулся с тем, что на огороде сейчас стал работать. Тесть у меня в отпуск уехал, работать некому. И, ну, простая вещь, полить там огурцы и помидоры. Простая вещь, элементарная. Ну, что бы там взял да полил? Ничего подобного. Вот именно огурцы и помидоры поливаться не хотят. Вода течет кругом, а вот к ним-то и не попадает. Почему? Уж я подумал, может быть, какие-то лунки там надо было сделать, чтобы вода именно туда стекала, и чтобы их корни и питались. Понимаете? Для всего есть какая-то инструкция. Как этим пользоваться? Как добиваться лучших результатов? Как не повредить? Как выходить? Как вырастить? И для нас, как христиан, тоже есть инструкция. Вот она. Читай, делай. Наверное, ни в какое время не было такого массового роста в церкви, как вот в то время. Почему? Это вопрос. Ну, тут же дается ответ. Почему? Ты читаешь и понимаешь, почему. И опять же, вот вот, наверное, каждую проповедь надо начинать с того, чтобы сказать братьям и сестрам: братья и сестры, это написано не для того, чтобы как-то так вот, знаете, взять и лицом в грязь потыкать, что называется. Это написано, это инструкция, это рецепт этот. Это Господь, вот как вот брат Валера говорил, Он любит нас, и Он нам говорит, что вот так вот живите. Это не то, чтобы вот кому-то там, где-то, что-то будет польза. Это вот мне лично, когда я буду исполнять вот это, будет самому польза. В первую очередь мне. Почему? Да потому что я, когда приду к Господу, я не буду отвечать, как исполнял слово там, тот же Валера. Я только за себя отвечу, за самого, и все. И Павел здесь недаром говорит: я чист от крови всех. Я чист. То есть я сделал свое дело. Друзья, теперь вы делаете свое дело. Делайте точно так же. Делайте, чтобы у Бога к вам претензий не было, что вы не чисты от крови. Вот эта инструкция, она нам дана. Давайте ей пользоваться к своему собственному благу. Вот некоторые могут сказать, что, ну, ты же видишь, это речь идет о пасторах. Хорошо, но когда я размышляю над тем, кем я являюсь и для чего я живу, я поневоле прихожу к выводу, что фактически я тот же самый пастор. Просто это неофициально. У меня нету церкви своей как-то вот так официально оформленной. Да? Но в Библии мы неоднократно встречаем в посланиях того же апостола Павла выражение: передайте привет там какой-то сестре и ее домашней церкви. И ее домашней церкви. То есть вот у меня есть в моем доме моя жена, моя дочка, верующие люди. У меня уже есть домашняя церковь. Моя ответственность о них. Более того, у меня там есть и неверующие. Ну, тесть, он так не скажет, что неверующий, он так номинально верующий. Но это опять же моя ответственность. То есть я фактически там являюсь пастором. Никуда от этого не денешься. Господь об этом много раз говорит. В таких ярких образах, что не согласиться с этим просто невозможно. Он говорит, что: дорогие христиане, вы когда-нибудь видели, чтобы зажгли свечу и куда-нибудь сунули ее под кровать там, или накрыли ее каким-нибудь горшком? Так не делают. Свеча загорается для чего? Чтобы светить людям. Моя вера – это моя свеча. Господь меня зажег не для того, чтобы я перед телеком сидел, для того, чтобы я светил людям. И по-другому не бывает. Он говорит: по-другому не бывает. Может ли укрыться город, стоящий на горе? Мы вспоминаем с вами боевые действия, вспоминаем войну. Когда Москву маскировали, весь свет там тушили, чтобы, не дай бог, не показалось, не увидели фашисты, их бомбардировщики, где там что находится, да? А ее бомбили, не могли ее, хотя не особо-то и на горе стоит, да? Не могли мимо пролететь. Да более того, там гораздо более мелкие объекты, там какие-то военные объекты, склады, там аэродромы. Маскируют. Бомбардировщики летят и бомбят, находят. А тут город, который не маскируется, вот он на горе стоит. Его невозможно не увидеть. Мою веру, если она у меня есть, невозможно не увидеть. И моя вера заставляет меня жить так, как Господь говорит. То есть вот этим людям, которые вокруг меня, нести благую весть, печься о них. Если я так буду жить, вокруг меня будут ученики, я буду пастором. Хотя это не будет вот как вот такая церковь, да, и меня тут рукоположили, меня всем собранием избрали. Это я буду по факту пастырем, потому что я верующий, а вокруг меня есть ученики, которые я благовествую. Соответственно, у меня возникает процент: а как же это делать? Как же мне вот быть? Как же мне о них печься-то? Что делать? И я вот в этой проповеди нашел, в этом фрагменте Библии нашел таких 4 существенных момента. На самом деле этот фрагмент... Его можно под разным углом, опять же, рассматривать. Тут много о чем можно сказать. Вот, например, почему апостол Павел пошел пешком, а те на корабле поплыли. В семинаре, который проводил брат Александр Попов, он говорит, что Павлу тоже нужно было единение с Богом. Как Иисус когда-то уходил молиться, оставлял учеников, ему нужно было личное, близкое общение с Богом. Так и Павлу тоже. Вот. Много таких моментов, которые... ускользают или возникают вопросы, а ты не можешь на них ответить. В частности, еще тоже. Вот здесь много географических названий. И вы знаете, есть такое течение, что ничего просто так же не написано, да, что вот почему, например, там остановился напротив там такого-то острова. И тут можно нафантазировать, будь здоров, сколько. А вот этот остров, там он означает в духовном смысле то-то. А вот то, что они в такой-то день поравнялись напротив именно середины этого острова, означает в духовном смысле то-то. Для меня, знаете, что здесь уже ценно само по себе? То, что вот эти точности, абсолютно конкретно сказано, напротив какого острова, сколько дней путешествия занимало, оно вызывает абсолютное доверие тому, что здесь написано. Я уже как-то давно говорил о том, что в книге «Не просто плотник» автор упоминает известного очень, по-моему, географ, по-моему, очень известный, который относился к Библии свысока и говорил, что это ерунда, и Лука тоже тут ерунды всякой наговорил, потому что не подтверждается это там, какими-то раскопками, да, вот исследованиями географическими. Но в последнее время эти раскопки продолжались, исследования продолжались, и все, что Павел написал здесь, все эти географические названия, они все подтвердились. И этот географ, один из самых таких вот ведущих в своей науке, в своей отрасли, сказал: Лука – классный историк. То, что он написал, вызывает полное доверие. Если это вызывает с точки зрения географической доверие, так это вызывает и ко всему остальному доверию, согласитесь. Хотя я не исключаю то, что размышлять вот можно и в таком ключе, да, что этот остров означает и почему он в середине остановился. Но таким путем, если идти, и если это тебе не дух открывает, а что-то другое, можно очень далеко зайти и от истины уйти напрочь просто. Поэтому будем с этим все-таки осторожны. Итак, посмотрим о том, что христианин, как опекун своих верующих, близких верующих людей, должен делать. Во-первых, это иметь ответственность за тех, кто тебя окружает. И вот, вы знаете, здесь очень такие серьезные слова есть. Почему вот эта ответственность у меня должна быть? Знаете почему? Вот смотрите, что Павел говорит. Стих 28. «Внимайте себе и всякому, и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Дело в том, что еще Эйнштейн когда-то говорил, что Бог не играет в кости. Тут два смысла есть. Во-первых, Богу смысла нет играть в кости, потому что он все знает. Он знает, что выпадет. Да? Более того, он может управлять тем, что выпадет. Вот. Но еще и другой смысл. То есть Бог не поступает вот так. Вот, выпало 7, значит, вот так сделаем. Выпало 14, вот так сделаем. 14 не бывает, 12 самое большое, да, если две кости. Вот. То есть у него нет хаоса какого-то. У него все в плане, у него все продумано. Я здесь, потому что так надо. Вот Дух Святой так действует. Я вот здесь, потому что так надо. Вот тот же пример я вам свидетельствовал, когда об этом человечке, с которым мы беседовали и пытались вывести его на правду. Да? Это же не я придумал, что через это Господь может дать тебе покаяние. Это вот, ну просто вот Господь так расположил. Я бы не додумался до этого. То есть я там в этот момент был не случайно. Случилось вот это в отсутствие того же Андрея Пилипенко. Не случайно, потому что именно через меня Господь хотел сказать. Я был для этого готов. Андрей в это время должен был отсутствовать. Вот попробуй-ка смекни. Для меня это, думаю, ну как же так? Я тут разрываюсь, я тут и координатор, я тут и директор. Да тут еще вот такое происшествие. Ай-яй-яй, Господь, зачем ты на меня столько навалил? Да вон зачем, человек покаялся. И он покаялся благодаря тому, что я вот эту фразу сказал, он это услышал. У Бога нет случайностей. Господь ставит тебя туда, где ты можешь послужить Ему самым лучшим образом. Окружает тебя теми людьми, которые, ну, воспримут ли, не воспримут ли, но тебе-то они нужны именно самым лучшим образом. Вот действие вообще Господа, ну, просто фантастическое. Настолько все универсально. Вот опять взять тот же лагерь, да? Господь меня туда зачем послал? Ну, детишкам послужить, Его волю исполнить. Я туда приехал, Он мне дал этих детей, и вот я им объясняю Божий план, спасение и так далее, и так далее. Да не только для этого. А оказывается, Он туда еще меня послал, чтобы и надо мной потрудиться в этом лагере. Универсальное действие просто, да? Казалось бы, я служитель, ничего подобного. Я еще и тот, над кем Господь трудится. И это очень здорово. Мы все вернулись оттуда ну, здорово-здорово укрепленными, просветленными какими-то. Я просто первые дни удивлялся, как я мог реагировать на что-то, ну, каким-то раздражением, недовольством, да. Там такого вообще не было. Тружусь я, трудится Господь и во мне. Вот такое совершенное комплексное действие. Вот еще раз я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эти слова апостола Павла. Дух Святой вас поставил не просто так. Вот это не шутки, это вот суть христианства. Что я христианин не для того, чтобы сам по себе быть христианином, а чтобы эту веру распространять дальше. Это суть. Почему апостол Павел вот так хорошо слышал, как он сам говорит, голос Духа Святого? Он говорит, что во многих городах Дух свидетельствует, что там ждут меня узы. Во многих городах. То есть ему Господь это неоднократно открывал. Потому что, вот, ну, Валера, в принципе, рассказал, почему он был пророком. Да? Он любил Бога. Он исполнял его волю. Когда вот нету такого разрыва между повелением Божьим и исполнением его, Дух Святой не угашается. Я его слышу хорошо. Итак, первое, то, что мы принимаем на себя эту ответственность, потому что Господь нас поставил, Дух Святой нас поставил сюда. Что дальше? Дальше еще интересно тоже. Дальше при этом надо еще три вещи делать. Во-первых, как мы видим из того, что Павел говорит, надо донести своим ученикам, тем людям, которым ты благовествуешь, тем, кто откликается на благую весть, в полноте всю истину. Вот у нас с тестем как-то застопорилось. Мы с ним боролись, все, он там инопланетяне у него какие-то и так далее. Вот сейчас стал верующим. А дальше-то что? Он верующий, знаете, ну, это верующий, ну, просто знающий. Да, Бог есть. Живая ли эта вера? Да, скорее всего, нет. Почему? Да потому что нету движения этого, нету объяснения всей истины в полноте, как вот апостол Павел здесь говорит. То есть, следующее, что нужно сделать, это не упустить ничего важного из учения Божьего, чтобы открылась этому человеку истина, открылась в полноте истина. То есть, важно не упустить ничего важного из учения Христа. И тут вот на что я хотел бы обратить внимание. Благовестие бывает двух типов по времени воздействия на человека. Бывает такое кратковременное. Ну вот, поехали в отпуск, например. Вот мы в лагерь поехали, да? Мы там с детишками были недолго. Ну сколько там? 6 дней всего. И то, опять же, там часть игры, там часть спорт, часть они там готовятся к чему-то. Нет уж постоянного вот такого благовестия, там, изучения слова. Нету постоянного. Это дети, они там умрут от этого просто. У них ум перестанет это воспринимать. То есть в данном случае такое короткое довольно благовестие. И за это время можно им сказать только что-то самое-самое важное. О том, что все люди грешники, что грех ведет к смерти. Но есть рецепт спасения, это Иисус Христос. Вот если ты в него веруешь, то ты получаешь прощение грехов и жизнь вечную. Так, коротенечко, да? Вот фактически все, что мы успели сказать. Один день был посвящен греху, один день был посвящен Божьему Слову, что Господь свою волю в Библии открыл. Один день вот этой заместительной жертве Христа. И вот из 6 дней, и вот и все, и больше ничего. А есть благовестие долговременное, когда вот мы общаемся с вами, с людьми постоянно. Вот, и вот тут-то как раз-таки надо ничего не упустить. И тогда происходит уже систематическое обучение. Тогда мы можем с вами делиться всеми истинами, которые сами с вами познаем. В проповедях, в изучении Библии, в домашней группе в своей. И апостол Павел об этом очень хорошо предупреждает. Причем, смотрите, какие, опять же, такие очень сильные слова. Да? «Чист я от крови всех, потому что не упустил ничего важного, чему должен был научить». То есть, если я упускаю что-то важное, то я могу быть виновен в крови этого человека, оказывается. Павел предупреждает об этом. Но обратите внимание, он же и пример дает. Он сам говорит, как он занимался обучением. А смотрите, как он занимался. Он говорит о том, что я учил вас всенародно, то есть в церкви там, допустим, да, или вот у меня был случай, когда на работе на своей я мог вот всему офису что-то говорить. И так временами кто-то со мной соглашался, кто-то спорил, то этот человек соглашается, потом в чем-то спорит. Но всему офису я благовествовал. Однако, естественно, откликнулись-то не все. И вот те люди, которые откликнулись уже с ними мы там собирались, Библию изучали, молились вместе. Контакты, кстати, до сих пор с некоторыми поддерживаем. И апостол Павел точно так же. Вот он всенародно учил, а потом и по домам. То есть у него были вот эти домашние группы, где изучалось слово. Это здорово. Домашняя группа – это вообще очень здорово. И благодаря этому можно было уже слово изучить в полноте, все вот эти истины открыть. И он для этого жил, вот Валерий говорил, что в Коринфе 1,5 года, в Ефесе 3 года он для этого жил. То есть он не уходил до тех пор, пока не чувствовал, что все, ученикам он рассказал все, они утверждены. Можно уходить. И то потом возвращался, контролировал, подправлял. Даже на обратном пути из этого путешествия заходил, чтобы опять их вдохновить, опять подбодрить. Второе, что мы с вами здесь, то есть, вернее, это уже третье получается. Блюсти себя. Это очень важно, блюсти себя. Причем вот настолько важно, что, смотрите, он предупреждает, что придут безжалостные хищники, причем, обратите внимание, и из них самих. Из вас самих восстанут лютые волки, не щадящие стада. А это он кого призвал? Пасторов призвал, пресвитеров призвал. Представляете? То есть пресвитер, пастор, который должен стадо блюсти, вдруг становится лютым волком, не щадящим стада. Ну, трудно себе представить какую-то более жуткую ситуацию. Если наняли человека, который должен за стадом ухаживать и от волков защищать, и на него вся надежда фактически. Не на овчарок, не на случай какой-то, не на отсутствие хищника в данном регионе, а именно на него. И вдруг он же и оказывается вот этим лютым волком. Это кошмар просто. Задумайся. Что? Да. Я согласен, да. Но смысл, в принципе, практически тот же самый. Ведь эти люди уведут их от истины. Вот я о чем хочу сказать. Эти люди... Вот почему лютые волки? Это же не в буквальном смысле будут их убивать. Правильно? А будет наноситься вред их духовной жизни, их душам. Так же ведь? Почему лютые волки? Потому что их уведут от истины в сторону. И вот эти люди тоже будут уводить их от истины в сторону. Почему? Здесь же конкретно сказано, что они будут их уводить почему? Потому что хотят, чтобы у них были ученики. Они будут не своего искать, ой, не Божьего искать, а своего. Я размышлял на эту тему тоже. Я думал, ну, адекватно ли, правомерно ли так говорить? Но чувствую, что да, правомерно. Ну, а вот хорошо, как мы представим себе? Вот войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. А пасторы где тогда? Как они это допускают? Значит, они это допускают, значит, им это на руку. Это будет помощь им в том, чтобы уводить людей оттуда, уводить в сторону. Вы знаете, вот если в таком плане брать, то да. Но в данном случае мы видим, что пастух свою роль не выполняет. То есть фактически он стадо губит. Когда он уводит людей от истины, то он уводит людей от спасения. И опять же апостол Павел здесь открывает рецепт, как этого избежать. Он говорит, блюдите себя, наблюдайте за собой, В каком плане? В чем конкретно наблюдать за собой? Вот именно в том и наблюдать, чего я хочу, чего я ищу. Ищу ли я своего или я ищу Божьего? Это вот в данном случае основной критерий. Об этом Павел говорит, что если я ищу славы какой-то людской, то у меня будет вот этот соблазн часть стада увести за собой. И вы знаете, вот мне тяжело не сравнивать этих людей с лютыми волками. Объясню почему. Дело в том, что у нас была домашняя группа у одной, ну, трудно сейчас сказать, даже сестры. Я надеюсь все-таки, потому что мы о ней продолжаем молиться. И мы собирались, мы обсуждали слово. Потом я стал замечать, что возникает с ее стороны какое-то противление. То есть мы разбираем слово, мы пытаемся понять, в чем истина. Она говорит, что да вы неправильно все разбираете. Я не могу понять, в чем дело. Узнаю потом, что оказывается, она где-то через интернет нашла себе нового учителя. И этот новый учитель увел ее в сторону, да в такие дебри, что когда Сергей Васильевич приехал с ней беседовать, и то, я слышал ее ответы на вопросы Сергея Васильевича, у меня шевелились волосы. Я вообще не понимал, как такое может быть. Потому что вот этот пастух, которого она, правда, сама выбрала, он увел ее просто за собой, но ее обольстил. И она, ну просто, ну, я не знаю, в таком диком заблуждении, что о спасении просто речь не идет. Ну представьте себе, как он может сказать, что ну греха-то нет на самом деле. Библия толкует, что грех – это вот то, что убивает тебя. Да? Она говорит, а греха нету. Но если греха нету, чего бояться? А зачем-то вообще Христос приходил? От чего спасать-то? Правильно. Ну это ложное учение. Кто сеет? Вот эти лжеучители. Вот эти пасторы, которые, да, внедряются или сами уводят. Они уводят от истины, они уводят в погибель фактически людей. Ну, какие-то, может быть, там просто в заблуждение вводят. А вот этот конкретно вводит в погибель. Поэтому в первую очередь, конечно, надо нам с вами наблюдать за собой. Вот в каком мы состоянии перед Богом, чего мы хотим. И опять же, обратите внимание, Христос, вот все его обличения были направлены против кого? Против грешников, против людей, не знающих Бога, против мытарей, против блудников. Нет. Все его самые резкие обличения, самые-самые яркие, вызывающие гнев и, в принципе, приведшие его к распятию, были направлены против верующих людей. О чем это говорит? О том, что, друзья дорогие, Господь призвал нас не для того, чтобы мы были верующими людьми, а для того, чтобы мы трудились, зная истину, трудились в этой истине, несли эту истину дальше. И нам очень надо быть внимательными к тому, кто мы такие, как мы стоим перед Богом, что мы делаем. Очень внимательными. Вот все-все-все слова Иисуса Христа, когда Он обличает кого-то, направлены к верующим людям. И они звучат очень жестко. Гробы окрашенные. Снаружи-то вы все такие благовидные. Что у вас внутри? Будем наблюдать за собой. Будем желать того, что Господь желает, а не того, что нам самим хочется. И следующее. Блюсти вот это стадо в шествии по этому пути. Блюсти это стадо. И, знаете, опасности могут постерегать любого человека. Ну, вот мой опыт показывает, что даже в нашей церкви были люди, которые, казалось, ну, такие крепкие в вере. Потом смотришь, что-то его и нет уже. Куда ты и делся? Молодежные лидеры приходят, уходят. Верующие люди приходят, уходят. Церковь вдруг раскалывается. То есть с любым человеком, каким бы он ни казался духовным, может что-то произойти. Почему? Потому что Господь не хочет вот взять и как-то унизить человека, а Он хочет, чтобы те слабинки, которые есть внутри, проявились, выявились, чтобы ты это увидел, чтобы тебе в этом отношении тоже трудиться, молиться об этом, знать это. Поэтому нельзя надеяться, что там в моей группе, например, Лариса там крепкая в вере, там Наташа тоже крепкая в вере, а вот это там послабее, давайте мы там будем больше на это внимание обращать. Все эти люди нуждаются в моем личном попечительстве, в моем особом внимании к ним. В чем они состоят? Что происходит в сердцах? Домашняя группа очень здорово тоже помогает этому, потому что там мы все друг перед другом исповедуемся, зная, что за пределы это не уйдет, что то, что мы говорим, это не для того, чтобы рассказать кому-то, а чтобы просто об этом молиться. И тут же происходит анализ, то есть мы сами себя анализируем и помогаем, поддерживаем друг другу, делимся с аналогичными ситуациями, которые у нас возникали. Это очень здорово, это очень поддерживает, и мы уже друг за друга начинаем стоять в молитве. Для этого, конечно, для того, чтобы вот так можно было влиять на свое стадо, необходимо общение. Общение постоянное. Чем теснее, тем лучше. Вот с теми же детками, у которых у нас сейчас был лагерь, вот для меня ну просто проблема. Потому что я очень хорошо понимаю, эти 6 дней, это был праздник для них. А жизнь-то не закончилась. И соблазны, как были рядом, так и остались все. А мы уехали все. Как блюсти стадо? Надо быть рядом. Вот мы сейчас думаем, может быть, как-то можно было бы ездить к ним хоть каждую недельку туда. Вот. Ну, большие скептики говорят раз в месяц. Но без этого не будет. Общение – это залог того, что ты будешь доносить какие-то истины, контролировать и блюсти это стадо. Без общения ничего не будет. То есть, если Господь послал мне тех людей, за которых я отвечаю, с этими людьми обязательно надо много общаться. И общаться не ради общаться, а, конечно, с определенным уклоном. То есть не сплетни какие-то выслушивать, не там какие-то кинофильмы обсуждать или автомобили, как братья любят, а именно, чтобы поддерживать человека в его пути к Богу. И, вы знаете, тоже один из секретов, и Валера уже об этом тоже говорил, это наличие любви такой к этим людям. Вот смотрите, любил ли апостол Павел тех людей, которым он благовествовал? Как вы думаете? А почему вы так думаете, что он любил? Вот вы знаете, вот последние стихи этой главы говорят очень ярко об этом. Вот смотрите. «Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его, и дальше, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Вот очень яркий момент. Я, уже будучи мужчиной, время от времени плакал и плачу, но, как правило, это слезы какой-то огромной радости. Когда ты видишь, что на самом деле какое Божье действие произошло, когда люди каются, когда каким-то образом человек превозмогает что-то, какие-то ужасные трудности, и вдруг чем-то становится. Вот мы недавно спектакль смотрели о девочке, которая была слепо-глухой. То есть она могла реагировать только на прикосновение, и все. Другой информации она не воспринимала. Она не видела, не слышала ничего. Вот и нашлась девушка, которая воспитала ее, научила ее грамоте. С помощью этой девушки она окончила вуз. А потом сама стала писать книги. И известным человеком стала. То есть она реализовалась как личность, представляете? Я в конце этого спектакля просто сделал, у меня слезы текли. Я думаю, вот это подвиг, на самом деле, это здорово. Как это великолепно, когда вот такого человека, который всего лишен фактически, сделали личностью. Здорово. Фантастика. А вот при расставаниях что-то не особо я плакал. Никогда не плакал. А эти люди плакали. Значит, они любили его. Значит, для них вот эта разлука была на самом деле серьезным горем. Итак, дорогие братья и сестры, будем с вами иметь ответственность за тех людей, которые нам Господь дает, помня, что Дух Святой нам их дает, а не просто так. Следующее. Будем учить их всему в полноте, стараться не упустить ничего важного из того, что Господь нам открывает. Будем блюсти их в этом шествии Господа, именно блюсти, общаясь с ними, замечая все их вот эти вот неровности, слабости, помогая им, поддерживая, находясь в постоянном общении с ними. И последнее, будем блюсти самих себя, чтобы нам не обольщаться на этот счет, чтобы нам твердо стоять в истине перед Богом.